Они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью.
Российские власти пока душат своих же.
Мы хотим выразить огромную благодарность группе компании «Леста Игры» и лично ее руководителю Малику Хатажаеву за то, что вы делаете для игроков. За вашу работу, за вашу любовь к истории и неподдельный патриотизм.
От благодарностей на Первом канале до экстремизма одно пробитие.
Дожил на старости лет, вдруг, будучи патриотом, стал экстремистом. Все мои счета заблокированы, не можешь ни в метро по карточке пройти, ни чаю себе в кафе взять.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня ненадолго окунемся в мир виртуальных танков. Хотя Путин явно предпочитает настоящее. К Путину и его диалогу, так называемому, с бизнесом, мы еще вернемся во второй части нашей программы. И даже если вы, уважаемые зрители, никогда в жизни не играли в World of Tanks или не связывались с его правопреемником, скажем так, миром танков на территории России, едва ли вы не сталкивались в российском сегменте интернета хотя бы с рекламой этой довольно популярной и довольно прибыльной игры, с аудиторией, счет которой вообще-то идет на миллионы. После начала российского полномасштабного вторжения в Украину компания-правообладатель поделила эти самые права. Часть команды переехала на Кипр, часть осталась и решила тотально русифицировать игру вплоть до названия. Ну, это грубо говоря, разумеется, если так в кратком пересказе. И вот, 26 апреля, в преддверии празднования Дня Победы, на Первом канале транслировали киберспортивную серию игр «В мир танков» на кубок этого самого Первого канала с помпезными сюжетами о достижениях отечественного киберспорта, его популярностью в массах и персональными благодарностями.
Даже незнакомые с игрой в правилах могут разобраться за несколько минут. Синие против красных. Одни в атаке, другие в обороне. 7-7 танков. Но в команде не 7, а 8 человек. Здесь тоже есть своего рода скамейка запасных. Один игрок в резерве.
Мы хотим выразить огромную благодарность группе компании «Леста Игры» и лично ее руководителю Малику Хатажаеву за то, что вы делаете для игроков. За вашу работу, за вашу любовь к истории и неподдельный патриотизм.
В неподдельном патриотизме вот этот ведущий Первого канала признавался Малику Хатажаеву. Это глава группы компании «Леста Игры», издатель «Мира танков». И едва ли не в этот же день вот этой самой трансляции стало известно о том, что суд в Москве по запросу аж Генпрокуратуры арестовал 3 юрлица компании «Леста». Компанию саму вместе с главой, а его счета тоже заблокированы, обвиняют в создании экстремистского сообщества. А Генпрокуратура требует национализировать активы. На 27 мая было назначено новое судебное заседание. Историю, из освещения которой издание «Коммерсант» дважды удалило свои публикации, подробно рассказываем в нашем сюжете.
Таганский суд Москвы перенес заседание по делу о национализации активов компании «Леста» на 3 июня. Владельца популярной игры «Мир танков» обвиняют в экстремизме из-за сборов на помощь Украине в точно такой же игре «World of Tanks», но принадлежащей компании, работающей на западном рынке. Как сложилась эта ситуация с двумя одинаковыми играми, но разными рынками и полярной политической позицией? «World of Tanks» — это самая успешная с коммерческой точки зрения игра, сделанная в СНГ. В ней игроки управляют танками и другой бронетехникой, воюя в разных режимах командами друг против друга. Игра условно бесплатная. Это значит, что в нее можно совершенно бесплатно играть, но за отдельную плату можно существенно улучшать свои танки, а значит, эффективнее одолевать соперников. Именно на продаже дополнительных улучшений и делаются деньги в этом бизнесе. По словам владельцев компании «Леста», активная аудитория их игр насчитывает около 6,5 миллионов человек. А выручка в 2024 году, например, составила 35 миллиардов рублей при чистой прибыли 16 миллиардов. Компания-создатель игры Wargaming изначально основана в Беларуси, затем стала открывать свои подразделения по всему миру. Первая существенная перемена в организации произошла после протестов в Беларуси в 2020 году, после чего компания вывезла почти всех своих сотрудников из Минска в офис в Литве по соображениям безопасности. В апреле 2022 года Wargaming объявила об уходе с рынка России и Беларуси и официально зарегистрировала свой главной офис на Кипре. Права на игровой сервис в России и Беларуси компания отдала той самой «Лесте», которая несколько лет была частью Wargaming. Таким образом, игроки из России и Беларуси теперь играют в свою отдельную копию игры на своих отдельных серверах, а игроки всех остальных стран — в копию игры и на серверах от Wargaming. Леста участвовала в разных патриотических мероприятиях и в целом старалась демонстрировать лояльность российской власти, хотя прямых оценок так называемой СВО не давала.
Все мои счета заблокированы, не можешь ни в метро по карточке пройти, ни чаю себе в кафе взять. Дожил на старости лет, вдруг, будучи патриотом, стал экстремистом. Это, конечно, горько обидно, в душе клеят угольки-то. Но обвинение, оно касается других людей, других действий. И с Виктором Кислым мы ни в контакте, никаких отношений не имеем с августа 23 года.
А Wargaming, наоборот, войну осуждала и даже объявила в 2023 году благотворительную продажу специального внутриигрового контента, средства от которой обещала направить на помощь украинским медикам. Именно этот эпизод поддержки Украины прокуратура вменяет компании Леста в качестве экстремистской деятельности, а Леста пытается доказать, что никакого отношения к акциям Wargaming не имеет. Суд над компанией проходит в закрытом режиме по ходатайству прокуратуры. В поддержку Лесты выступили крупнейшие российские IT-компании. Некоторые из них даже обратились с открытым письмом к президенту Путину.
Принудительная передача прав собственности на частную IT-компанию подорвет доверие к институту частной собственности и стабильности правового регулирования в экономике российской юрисдикции, повлечет отток предпринимателей и капиталов за рубеж, а также негативным образом скажется на инвестиционном климате в Российской Федерации в целом.
Один из бывших сотрудников Wargaming Сергей Буркатовский на своей странице в ВК утверждает, что хотя компания и отдала Лесте лицензию на продажу игры на территории России и Беларуси, она сделала это на условиях особых ограничений и может в любой момент лицензии отозвать. Это может привести к исчезновению приложений из крупных онлайн-магазинов, а также к техническим проблемам в самой игре. Примечательно, что сам Буркатовский был уволен из компании в 2022 году после того, как публично поддержал атаку России на Украину. Игроки обсуждают эти новости на все лады. Кто-то поддерживает пророссийские танки, а кто-то антивоенный World of Tanks, но все они так или иначе сходятся во мнении, что попытки национализировать любимую игру не приведут ни к чему хорошему.
И сегодня, уважаемые зрители, у нас к вам такой опрос. Претензии Генпрокуратуры к миру танков — это юридическая ошибка, передел рынка, экстремизм. Может быть, ваш собственный вариант ответа, который можно написать в чат в нашей трансляции, где уже как раз запущен наш опрос. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире по видеосвязи почетный президент и экс-глава правления Федерации киберспорта Украины, управляющий партнер аналитического агентства «Эверти» Иван Данишевский. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
В первую очередь хочется разобраться, насколько этот раскол World of Tanks и мира танков, он реалистичен, осязаем. Ну вот на дилетантский взгляд напрашивается такое сравнение с расколом Яндекса, где есть волжские активы совершенно отдельно, есть внутрироссийские, которые с санкциями вместе же и отдельно. Вот справедливо ли такое сравнение в этой ситуации вот в мире киберспорта?
Тяжело сказать прям сразу. С Яндексом сравнение, наверное, не настолько уместно. Ведь все-таки это не прям российская компания, которая еще и максимально старалась не такой, ни в коем случае не показаться, начиная с 2020 года. Поэтому, не знаю, Яндекс все-таки уходит с российского рынка, будучи российской компанией. А здесь ребята позицию выразили явную и точную. Поэтому не думаю. Конечно, спорно вот разделение с Лестой и как оно там сложилось... Ну, кто может знать, никто. Только сами, собственно, учредители. Как это вышло, я не знаю. Но сравнение, думаю, неуместно. Своя тут история.
Ну, я так напомню даже нашим зрителям, что в свое время вообще разработчики из Беларуси очень гордились тем, что World of Tanks вообще их продукт, и получается мир танков, он не столько даже отрекся от этой истории, сколько как будто бы под условия путинского режима как-то подбивал свою же историю о том, что вот в этом запросе на тотальное импортозамещение. Но мне бы хотелось у вас еще уточнить, насколько именно в условиях киберспорта во время продолжающейся войны, как это повлияло ли, действительно ли это такая отдельная история, или все-таки это было взаимосвязано, и конкретно пользователи особой-то разницы не замечали. Кроме того, что, ну, в плане того, из какой локации они вышли поиграть, там они более-менее как бы и ощущали себя частью этой игры.
Дело в том, что танки как киберспортивная дисциплина особо не преуспели, я бы сказал. Да, их пытаются пушить, потому что, наверное, зрительские массы получить в большем объеме. Но на самом деле эта игра онлайновая, не очень популярная в каких-то больших трансляциях. Но это действительно, ну, финансовый драйвер целой страны, это... компания, которая, можно сказать, что там IT-парк белорусский создала и вообще много что делала, и там, ну, это миллионы людей. Любые такие большие популярные игры — это однозначно драйвер человеческого мнения, так сказать, да, и мы говорим про, я не знаю, я думаю, 30-40 миллионов играющей аудитории даже сейчас, что у одних, что у других, разделившихся как-то, но это много.
Но тебе любопытнее понять, насколько они поняли, что произошло. То есть началась война, часть компании уходит, причем очень громко заявляя об освоении военной позиции, вторая часть делает вид, что ничего не произошло, и даже периодически иногда пытается как-то попадать в российскую госповестку. Насколько это сказалось на аудитории?
Наверное, это, собственно, и портрет аудитории, да, отчасти. В смысле, компания высказала свою позицию, забрала ту аудиторию, которая позицию поддерживает, и... Ну, не знаю, мне тяжело характеризовать эту возможность лестной, дала возможность остальной аудитории наслаждаться продуктом, наверное, просто из любви к геймерам. Понятно, что ты, когда 10 или там больше лет делаешь игру, которую очень многие люди любят, тебе плохо и стыдно у этих людей эту игру отобрать. Наверное, из добрых побуждений она таким образом и была там, я не знаю, франшизирована или передана, или еще чего. Но... Игра настолько большая и любима многими людьми, что думаю, что и является показателем общественного мнения тоже.
Иван, большое
вот
спасибо.
Вот оно и разделилось, да, по сути. Одни там, ну как-то же надо играть и выбирать. И это очередной сейчас прецедент того, что снова что-то надо выбирать. Понятное дело, что там политика России отбирать все, что популярно, наверное, да, сейчас. И вот очередная штука, ставшая популярной, прямо в момент приобретения этой популярности и была подвержена такой попытке.
Ну, знаете, сам собой возникает вопрос такой ситуации, а насколько то, что эта игра связана с боевыми действиями напрямую, она вообще укладывается вот в эту милитаристскую парадигму России? Потому что можно же разделять, там, не знаю, в биатлоне тоже есть ружья, там, условно, можно до такого дойти, до таких сравнений, но можно отделять киберспорт как проявление эмоций, жажды борьбы и прочего, и продолжающуюся войну. На ваш взгляд, насколько вот в этом, в том числе, заинтересованы, что ли, ну, организаторы киберспортивных турниров России, именно милитаристскость, которая здесь, ну, буквально ложиться в основу игры?
По-любому заинтересованы. И мы много лет занимались всякими процессами легализации киберспорта в разных странах, и в том числе в Национальной Федерации Киберспорта Украины. И несмотря на то, что невозможно избежать популярности всяких стрелялок и военных игр, то, ну, мне лично хотелось бы, чтобы они были максимально деприоритизированы, по крайней мере, как какое-то национальное движение. Потому что действительно это ну, пропагандистская машина потенциально, да, и Россия уже на многих, я думаю, играх пытается каким-то образом вот это склеить. Как, я не знаю, такой плохой пример, это как... не знаю, казино пытается называть себя iGaming, да, вот им выгодно слово гейминг, потому что люди начнут это путать. Так и здесь кто-то хочет слово война, возможно, в выгодном им ключе подать, когда все должны знать, что война — это плохо. Да, это может быть интересно и красиво, и захватывающе, как игра, но война — это плохо. А получив там доступ к 30-миллионной аудитории танков, можно попробовать альтернатизировать это понятие.
И сказать, что да, это просто еще одна игра, ну так, грубо говоря, я пытаюсь как бы в том числе залезть в головы некоторых кремлевских деятелей. Иван, большое спасибо. Экс-глава правления Федерации киберспорта Украины Иван Данишевский был с нами в прямом эфире. А еще по поводу залезания в чужие головы, и точнее даже того, что из них периодически вываливается. Тут ведет вот какая любопытная история. Буквально накануне Владимир Путин опять встречался с российскими представителями бизнеса, и в прошлый раз он обещал посетить кафе «Теремок», которое импортозамещает западный стритфуд, теперь планирует визит во «Вкусная точка», которая не просто импортозамещает западный стритфуд, а им непосредственно является, просто замещает правообладателя во время его отсутствия, во время продолжающейся войны. И вот как в таком контексте не поговорить же Путину о западных компаниях, которые в его вселенной уже выстроились в очередь на возвращение на российский рынок, и вектор, возможно, вот этого диалога с брендами-перебежчиками опять меняется настроение, опять меняются конкретные ключевые слова, а импортозамещение заместительное лобби транслирует свои тезисы под камеры кремлевского пула. Не шучу совершенно, подробнее в нашем сюжете.
Они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью. Вот и все.
Президент России Владимир Путин призвал душить иностранные IT-сервисы, которые заявили об уходе с российского рынка, но продолжают получать в России прибыль. Так глава Кремля прервал гендиректора компании Eva Technologies Станислава Иатковского. Тот попросил лишь, цитата, «чуть-чуть ограничить работу сервисов, которые ушли из России».
Один из инструментов может быть ушедшим компаниям, которые не до конца ушли, например, вот есть сервисы там, Zoom или Microsoft, они до сих пор продолжают вести деятельность, чуть-чуть ограничить их. Ну, приведу пример, что российская отрасль, по прогнозам нескольких аналитиков, теряет миллиарды за счет работы этих сервисов до сих пор в России. Просто...
Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения. Мы никого не выгоняли, никому не мешали. Мы предоставляли максимально благоприятные условия для работы у нас, на нашем рынке.
Эти слова прозвучали на встрече Путина с представителями российских деловых кругов в Кремле в честь Дня российского предпринимательства 26 мая. Президент также раскритиковал россиян за вредные привычки и потребовал избавиться от них. Однако речь шла вовсе не об алкоголизме или курении.
Наши крупные компании продолжают пользоваться их продуктами, сервисами и так далее. Да,
это в том числе и пользователи. И на самом деле один из самых, вот хотелось бы подчеркнуть, что крупные компании переходят на наш программный или наших коллег по цеху, таких как Яндекс и ВК. Но российский пользователь, так называемый B2C-сегмент, у них есть пользовательские привычки.
Давайте всех, кто от этих вредных привычек не может пока избавиться. Ладно.
Собеседник Путина Иатковский представляет российского разработчика, как говорится на сайте компании «Экосистема корпоративных коммуникаций». Туда, к примеру, входит мессенджер, платформа для видеоконференц-связи, облачная платформа и бизнес-помощник с искусственным интеллектом. То есть Иатковский фактически попросил президента ограничить работу конкурентов. Путин призвал обратить внимание на иностранные маркетплейсы, которые, по его словам, могут подставлять в Россию, цитата, что угодно в любом количестве. Поэтому нужно закрыть лазейки, которые позволяют использовать импортное оборудование вместо российского. Все это Путин говорил в микрофон немецкой компании Bosch, которая остановила свою работу в России еще в марте 2022 года. А около месяца назад представитель Bosch заявил изданию Deutsche Welle, что у компании пока нет планов возвращаться в Россию.
Вот у нас есть такое известное выражение: не было бы счастья, да несчастье помогло. Ну, что ж поделать, мы ни для кого не создавали никаких проблем. Но если мы сталкиваемся с проблемами, тем более с теми, которые для нас пытаются создать извне, в целом Россия всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда демонстрировала невероятную способность преодолевать любые сложности, любые проблемы. И это именно тот случай, когда преодоление сложности делает нас сильнее.
Судя по риторике Путина, в Кремле пока так и не смогли выбрать одну четкую линию поведения в недодиалоге с ушедшими западными компаниями. Так, на фоне потепления отношений с Вашингтоном после возвращения в Белый дом Дональда Трампа, Москва заверяла, что готова принять ушедшие компании, но на жестких условиях. К тому же, утверждает газета «Известия», Госдума в начале лета может рассмотреть законопроект о запрете обратного выкупа активов западных брендов. Согласно тексту, отказать в возврате активов можно будет, если зарубежный акционер родом из государства, признанного российским правительством недружественным, а в договоре на обратный выкуп указана цена ниже рынка, а также в случае, когда с момента заключения контракта истекли 2 года.
Но только ленивый накануне не обратил внимания на это суровое противоречие. Все свои слова об импортозамещении Путин говорил в микрофон немецкого недружественного, что уж там, производства. И с микрофоном Bosch мы сегодня внезапно наблюдали вторую серию непростых взаимоотношений. Такая вот Санта-Бошбара получилась. Обратите внимание, это уже сегодняшние кадры заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». И невооруженным взглядом сложно заметить эту табличку бренда Bosch, а вот с другого ракурса она присутствует. То есть камеру с крупным планом немного поставили пониже, дабы стол прикрыл эту немецкую оплошность, чтобы Путину уже ничего не мешало говорить о том, что Россия, конечно же, страна возможностей. Вот для сравнения еще раз вчерашние кадры о том, как был выставлен кадр, о том, как бросалась в глаза вот эта вот немецкая марка, совершенно недружественная и совершенно желающая вернуться на российский рынок, но Путин еще подумает, кого возвращать. Наш разговор мы продолжим с экономистом Владиславом Жуковским. Владислав, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Рад вас видеть.
Взаимно. И как вам эта история непринужденного, я бы сказал, лоббизма? Вот давайте мы Zoom с тем сами выкинем, а то вот свое ПО разработали, а никто его не покупает, получается.
Знаете, я вспоминаю Михаила Афанасьевича Булгакова и роман «Собачье сердце», там Шариков кричал про кошек, а мы кошек душили. Ну вот и Путин все пытается задушить здравый смысл, добить экономику. Ну и, собственно говоря, вот до падения, до жесткой рецессии кризиса, в принципе, довел. Вообще, мы видим очень интересную историю, когда происходит усиление, таких, знаете, монополистических, государственно-монополистического капитализма, когда когда-то еще в начале 20 века писали классики политэкономии, когда, вот, прикрываясь войной, санкциями, что все в огне за колючей проволокой, правящие власти, власти все теснее сращиваются с бизнесом, причем не только крупным, олигархическим, с которым Путин постоянно общается в рамках Российского союза промышленников-предпринимателей, профсоюз олигархов так называемый. Они сидят спинами к камерам, чтобы не светиться перед западными, скажем так, разведками, чтобы новые санкции не ввели. Вот. А здесь показали таких бизнесменов поменьше, причем некоторых из них я знаю даже лично. И я вот даже, скажем так, не удивлен тому, что происходит, потому что, ну, деньги не пахнут. Для кого война, для кого мать родная, и вот количество тех слоев и групп общества, для которых на самом деле войнушка и вот эта разрушительная геополитическая авантюра приносит прибыли и пополняет карман, их на самом деле группа вот эта не исчерпывается только лишь теми, кто подписал контракт, либо работает на предприятиях военно-промышленного комплекса, кто из бедных депрессивных регионов пошел работать на военные заводы и зарплаты там в 20-30 тысяч рублей ушел на зарплату в 100-150 тысяч рублей, либо контракты за 4 миллиона подписал. Но вот эти вот бизнесмены, так называемые, в кавычках, которые были абсолютно неконкурентоспособны, нерентабельны, не могли конкурировать с западными корпорациями, не только западными, там, американскими, немецкими, французскими, британскими, ну, японскими, теми же самыми китайскими. Вот когда началась война, они стали играть в такой протекционизм. Они прямо говорят, что, Владимир Владимирович, мы не можем конкурировать с этим проклятым Zoom, с этим Teams, со Skype, который с мая перестал работать. Россияне не патриотичны, они, конечно, вашу чепуху и болтовню про духовные скрепы, про вставание с колен слушают, про технологические прорывы, но, как и вы пользуетесь микрофоном от Боша и каким-нибудь там Патек Филиппом, швейцарскими часами и итальянскими костюмами Бриони, так и россияне пользуются все этим Zoom и Teams'ом и не хотят использовать наши псевдоаналоги худшего качества по более высокой цене. Там, причем на полном серьезе, если вы посмотрите целиком выступление этих бизнесменов, то они прямым текстом заявляют, что мы производим хуже, производим дороже, качество зачастую еще ниже, причем Путин тоже это признал, что да, у нас хуже, дороже, менее конкурентоспособны, но зато наши, иначе, как сказал Путин, у нас нифига и ни черта не будет. То есть, и говорит, ради этого мы должны душить конкурентов, закрывать экономику, поднимать утилизационные сборы, чтобы китайский автопром не уничтожил до конца КАМАЗ и АвтоВАЗ, которые выживают только на гособоронзаказе и поставках на фронт. И иначе просто китайские автомобили в два раза дешевле в Казахстане и в Беларуси, чем на российском внутреннем рынке. Это все из-за пошлин, из-за утилизационного сбора НДС. Да? Вот. И по большому счету Путин вместе с этими бизнесменами, чтобы они просто не обанкротились, чтобы они не пошли под нож в рамках дефолтов корпоративных, чтобы у них были деньги платить по безумно дорогим кредитам в 25-30% годовых при такой ключевой ставке. А он им объясняет, что хорошо, чтобы вы не бузатерили, чтобы была видимость того, что экономики санкции нипочем, и мы тут экономика хоть и в жесткой, как они сказали, в сильном охлаждении, с нотками переохлаждения, как сказали в Минэкономике, но они же слово рецессии, кризис не говорят, и Путина обвинить в войне и в санкциях не могут, да, и в бедственном положении, поэтому вот они друг другу подыгрывают. И Путин им говорит, хорошо, мы будем делать так, что россиян заставим кнутом отказаться от маркетплейсов. Там же еще маркетплейсы прозвучали. Причем не только какие-нибудь западные, типа Амазона, там каких-то других сетей, но и, конечно же, это было Алиэкспресс и прочие остальные, да, через которые россияне заказывают более-менее дешевые товары в Китае, привозят для своего пользования, либо там для перепродажи, в рамках мелкого бизнеса. И Путин сказал, что надо с этим бороться, потому что какая-то чертовщина, мы не можем контролировать, везут сюда огромные товарные потоки, обходят там налоги, и мы в итоге не можем конкурировать. То есть Путин построил за 25 лет своего правления, своего кооператива «Озеро», олигархов, вместе с этим Мишустиным, Медведевым и партией «Единая Россия» и Госдумой, построил экономику, которая вообще не конкурентоспособна. Она не вывозит конкуренцию ни с Турцией, ни с Вьетнамом, ни с Китаем,
но,
ни с
Индонезией. Знаете, там как раз вот есть компании, которые относительную конкуренцию выдерживают. Я хочу просто вернуться к этой истории с миром танков, в которой действительно много пользователей, которые несут туда деньги, которые, пусть даже сервис, он вообще-то международной компании был создан, но тем не менее, вот я хочу процитировать обращение Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий к Путину непосредственно в поддержку как раз-таки мира танков и конкретной компании правообладателя, я процитирую. Сразу после возбуждения административного дела компания получила более 200 заявлений об увольнении от ключевых IT-специалистов, а наиболее профессиональные сотрудники уже сейчас начали получать предложения от зарубежных компаний. Это помимо того, что в этом же обращении еще намекнули, помимо на утечку мозгов, так еще и непосредственно потерю вообще инвестиционного интереса. Сам собой напрашивается вопрос, а неужели Путина не смущает ни то, ни другое? Даже есть то, что уже и так, и без него работает.
В феодальной олигархической системе никакого инвест-климата нет, они огнем, мечом все это сейчас переделывают, перепиливают. Все, что сейчас делает власть, они просто перекраивают, кромсают рынок. Ведь вот эти заявления, что мы не вернем, не пустим обратно бизнесменов из Америки, там, ну из Америки, может, с Трампом вась-вась попытаются договориться, ну там с Германией, с Францией, с Британией, Японией, Кореей, что нам плевать на ваши гражданско-правовые отношения, потому что когда менеджмент и собственники уходили из России, корпорации Hyundai, там, либо, не знаю, каких-нибудь Kia, либо там Bosch и Siemens уходили, и прочие корпорации, они подписывали вот эти краткие соглашения, опционные соглашения о том, что они могут в течение там 5 лет вернуться обратно в Россию, по какой-то цене выкупить активы. Та же самая вкусная точка корпорации McDonald's, да, они сейчас, если бы даже теоретически предположили бы, что война будет заканчиваться и какая-то будет разрядка, чего не произойдет там с вероятностью 90%, то им уже сейчас прямо Путин говорит, что нет, нет, нет. Вспомните вот это общение с деловой Россией, со средним бизнесом. Он там прямо сказал, что мы должны найти 1000 причин, любых формальных поводов, чтобы они в Россию не вернулись. Говорит, доковыряться до любой там запятой и признать их соглашения, их опционные договоры недействительными, не имеющими юридической силы. То есть что это значит? Он хочет передать лакомые куски собственности новым феодалам, новой аристократии, новым лояльным себе так называемым коммерсам. Это не предприниматели, эти люди ничего не создали на самом деле с нуля чаще всего. Они не конкурентоспособны на глобальном рынке, они не могут конкурировать ни с японцами, ни с китайцами, ни с кем, только в тепличных условиях за счет низкого качества, высокой цены. И Путин прямо, вот это, обратите внимание, такого не было еще год назад, полгода назад, а тут прямо и на встрече с олигархами РСПП, и деловая Россия, где, кстати говоря, там до войны я был в экспертном совете состоял, я лично знаю там и Титова, и остальных, такое никогда себе не позволяли заявлять, там ни деловая Россия, ни остальные.
Ну это буквально уже Владислав, чистой воды, помимо того, да, что, как бы, помимо того, что вы еще перечислили. Владислав, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Экономист Владислав Жуковский был с нами по видеосвязи. Ну и 65% наших зрителей видят в текущей ситуации с миром танков, по сути, передел рынка. Это действительно очень такой лакомый сам по себе актив, вполне себе успешный, работающий. О новых событиях расскажу вам завтра. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.